Олег Шварцман раскрыл рейдерские схемы Кремля.
Нам заявлено, что в России есть люди, которые отбирают бизнес у других, и что во главе их стоит Игорь Иванович Сечин.
Михаил Трепашкин предлагает свою версию убийства Александра Литвиненко.
Очень-очень боялись ряд генералов ФСБ, что напишет еще одну книгу, где раскроет полностью деятельность Управления по разработке преступных организаций. Там было много трупов.
Гарри Каспаров провел 5 суток под стражей.
Если кто-то способен провести демократические преобразования в России, так это должен быть человек вроде Гарри Каспарова.
Бориса Березовского осудили в Москве заочно.
Сегодня суд, судебная ветвь полностью под контролем исполнительной. Собственно, так же, как законодательная ветвь. То есть, которая и те, и другие к Кремлю. Поэтому даже если бы он был очень, он все равно не был бы легитимным.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников и телепередач, новости шоу-бизнеса и светская хроника в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня так называемый день тишины. Предвыборная агитация запрещена, и мы не сможем поговорить о том, как в последние дни перед выборами участвующие в них партии боролись за голоса избирателей. Но на этой неделе в российской политике произошло немало интересных событий, напрямую с выборами не связанных. Главной сенсацией недели стало опубликованное в пятницу в газете «Коммерсант» интервью совладельца и президента финанс-групп мультимиллионера Олега Шварцмана. Столь откровенных рассказов кремлевских инсайдеров в путинские времена, пожалуй, и не было. Шварцман поведал журналисту о связях бизнеса с ФСБ и администрацией президента, о том, как уламывают олигархов на участие в социальных проектах. По словам Шварцмана, он действует в интересах замглавы администрации президента Игоря Сечина и контролирует активов на 3 с лишним миллиарда долларов, а в число собственников финанс-групп входят члены семей работников администрации президента. Даже заголовок интервью звучит вызывающе. Партию для нас олицетворяет силовой блок, который возглавляет Игорь Иванович Сечин. Обозреватель интернет-издания «Грани» Николай Руденский потрясен.
В Библии где-то есть такая фраза, и чудес было уже так много, что люди перестали удивляться. Мы, конечно, привыкли не удивляться, но на самом деле есть нечто из ряда вон выходящее. Не то, чтобы общественность не представляла себе, каковы на нынешнем этапе взаимоотношения между Кремлем, спецслужбами и бизнесом, но все-таки то, о чем говорит господин Шварцман, производит сильнейшее впечатление. Ситуация примерно такая же, как если бы в 1937 году товарищ Ежов дал бы интервью в «Правде», в котором рассказал бы, как ходят к товарищу Сталину, который подписывает расстрелянные списки. Ну или, если взять более близкие времена, что некий депутат Госдумы дает интервью и простодушно рассказывает, как его снабдили в Кремле или на Лубянке полонием и командировали за рубеж, чтобы кого-то там отравить ненужного человека. Так или иначе, это очень значимое событие.
Появление интервью Шварцмана в самый пиковый момент политического сезона большинство экспертов связывают с обострением борьбы кремлевских группировок. В частности, считается, что это ответ на арест заместителя министра финансов Сергея Старчака. На этой неделе вице-премьер Кудрин бился как лев за своего арестованного заместителя. Он передал следственные органы ходатайство об освобождении Старчака под личное поручительство и попросил разрешить ему встречу с арестованным. Решение по этим ходатайствам должно быть принято накануне намеченного на 3 декабря рассмотрение в Мосгорсуде кассационной жалобы на арест замминистра. Эксперты считают, что главной целью атаки на Старчака, которого обвиняют в мошенничестве, соучастии в попытке хищения 43 миллионов долларов, это уменьшение политического веса Кудрина, недавно ставшего вице-премьером и считающегося одним из возможных кандидатов в так называемые преемники. Согласно этой логике, заявление Шварцмана – ответ Кудрина Сечину. Публицист Юлия Латынина сравнивает интервью Шварцмана с другой, недавней нашумевшей публикацией в том же «Коммерсанте», статьей Виктора Черкесова о войне спецслужб.
Люди такого толка без санкций не говорят. То есть это все совершилось с санкцией. Черным по белому нам заявлено, что в России есть люди, которые отбирают бизнес у других, которые делают это сознательно с целью отобрать бизнес, и что во главе их стоит Игорь Иванович Сечин. Это можно сравнить только с письмом господина Черкесова. А потому что господин Черкесов все знали о войне силовиков. Но господин Черкесов взял и написал о войне силовиков. Теперь можно ссылаться на письмо господина Черкесова. И все знали, что происходит с бизнесом. Но теперь господин Шварцман сказал это открыто и назвал имя Игоря Ивановича как главного вдохновителя. Конечно, возникает вопрос, ну, если эти люди обнародовали такую свою программу, то мы будем заниматься рейдерством, и мы будем с ментами и силовиками отнимать все, что плохо лежит, и все, что хорошо лежит, делать, чтобы оно лежало плохо, то эти люди не просто чувствуют себя сверхсильными, они чувствуют себя абсолютными хозяевами ситуации.
Итак, по словам Олега Шварцмана, Кремль с помощью Союза социальной справедливости и бывших сотрудников МВД отбирает у бизнесменов предприятия в пользу государства. Шварцман назвал этот процесс «бархатной реприватизацией» и рассказал, что его структура была создана, чтобы наклонять, нагибать и мучить всяких ходорковских. Себя он сравнил с пылесосом, который собирает эти активы на баланс структуры, которая затем станет госкорпорацией. Среди комментариев к этому интервью выделяются слова члена Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Олега Киселева на сайте «Избранное.ру». Да, противно, гадко, омерзительно, но ведь это правда, и не могу не порадоваться тому, что об этом заговорили публично. Остается понять, кто конкретно стоит за этой публикацией и какую цель преследует. По версии, которую предлагает Олег Киселев, такую публикацию мог санкционировать лично владелец «Коммерсанта» Алишер Усманов, человек, близкий первому вице-премьеру и потенциальному преемнику президента Дмитрию Медведеву. Медведев – это тот персонаж, который противостоит группировке Игоря Сечина в кремлевском раскладе. Не исключаю, что это именно он объявил войну своему давнему оппоненту, у которого свои виды на будущего президента России. Возможно, Сечин хотел бы видеть на этом месте Якунина, возможно, кого-то еще, но точно не Медведева, предполагает Олег Киселев. Могу предположить, что Медведева загнали в угол, и он понял, что его шансы равны нулю. Между тем, другой достойный себя политической перспективы, он, бывший глава администрации, нынешний первый вице-премьер, не видит. И тогда публикация в «Коммерсанте» — это его попытка перевернуть ситуацию, изменить расклад сил в свою пользу, предполагает Олег Киселев. Возник и лагерь скептиков, считающих, что интервью никем не санкционировано и к борьбе кремлевских группировок отношения не имеет. Этот лагерь, в свою очередь, разделился на две группировки. Сторонники одной из них считают, что Олег Шварцман давал интервью в измененном состоянии сознания, под воздействием алкоголя, наркотиков. Один из экспертов даже предположил, что ему подсунули психотропное спецсредство – сыворотку правды, вынуждающую человека говорить против своей воли. Опровергает эту версию свидетельство редактора «Коммерсанта» Васильева. По его словам, интервью после расшифровки было отредактировано и в обычном порядке, автор проверил его и поставил свою подпись на каждой странице. Ко второй группировке скептиков принадлежат эксперты, считающие, что Шварцман Хлестаков к администрации президента финанс-групп прямого отношения не имеет, а разговор с корреспондентом «Коммерсанта» – частная инициатива Шварцмана, не санкционированная ни одной из кремлевских группировок. Такой точки зрения придерживается, например, политолог Роман Карев.
На тему этого интервью уже появилось значительное количество комментариев конспирологического характера. Мне же, напротив, не кажется убедительной версия о целенаправленной провокации против Игоря Ивановича Сечина и так называемых кремлевских сырьяков, а также о том, что это является продолжением клановых войн, связанных с арестом заместителя министра финансов Старчака, как своего рода адекватный ответ силовикам. В тексте присутствует несколько фрагментов, явно указывающих на очевидную хлестаковщину его автора. В частности, сложно представить престарелого генерала Вареникова в качестве силовой крыши. Мне кажется, что целью автора было укрепление своей репутации как особо приближенной к императору, то есть самым страшным, ужасным силовикам в России. А вот в процессе исполнения своего замысла господин Шварцер переборщил. Вполне возможно, либо в силу общей своей неадекватности, либо отводоствием укрепляющих храбрость стимуляторов. Процессы, описанные в нем, такие как чиновничье или государственное рейдерство, а также отъем собственности с помощью силового ресурса, весьма распространены в России.
Политолог Станислав Белковский уточняет, что в своем интервью «Коммерсанту» Шварцман решил урегулировать проблемы с региональными властями в небольших рейдерских проектах. В администрации президента никак не будут это комментировать, поскольку даже не знают, кто такой Шварцман, а региональные элиты будут считать его посланником Кремля, полагает Белковский. Радио «Свобода. Итоги недели». Если для российских политических экспертов главной темой недели стало появление интервью Шварцмана, то московские корреспонденты западных газет больше всего внимания в последние дни уделяли задержанию Гарри Каспарова во время марша несогласных и его заключению на 5 суток. Несколько цитат. Немецкая «Хандельсблат». Экс-чемпион мира по шахматам, один из лидеров сегодняшней оппозиции, ведет себя как мученик, которого жестоко преследуют государственные власти, который заслуживает помощи Запада. Американская Wall Street Journal. Суды не столь уж секретное орудие Владимира Путина. Прочный контроль Кремля над судебной системой держит Россию в состоянии нелиберального государства и оказывается весьма полезен как средство против врагов Путина. Приговор Каспарову показывает юридически правовой метод Путина в действии. Süddeutsche Zeitung. Диктатура закона уже давно вступила в силу. Правосудие в России превратилось в инструмент власти. Законы стали ее орудием. И это орудие было использовано против экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Обеспокоены задержанием Каспарова выразили Госдепартамент США, правительство Германии и многие западные политики. В Москве несколько человек пытались провести пикеты протеста против задержания лидера ОГФ. Неожиданно поддержать своего бывшего соперника пришел на Петровку 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.
Человек попал в беду, и, конечно, не безразлично. Собственно, в России сегодня есть, сколько у нас, 4 чемпиона мира проживают, да? И, конечно, судьба одного из них не безразлична, шахматист. И в России, и за рубежом. Но, естественно, мне, поскольку я с Каспаровым провел за шахматной доской больше, чем с кем бы то ни было. Мы играли матч на первенство мира в течение 7 лет. Где-то в общей сложности провели друг с другом порядка полугода. Нет, как полугода? Один матч у нас был 4,5 месяца. Значит, мы провели больше года за доской. Я не разделяю его политических взглядов во многом. Вот. Но это другое дело совершенно. Я здесь пришел не поддержать его политически.
А в Петербурге на этой неделе попытались задержать приехавшего из Англии легендарного диссидента советских времен и оппонента нынешнего режима Владимира Буковского. Репортаж Татьяны Вольской.
Владимир Буковский – автор известных книг «Московский процесс», «Письма русского путешественника» и «Возвращается ветер». Именно для представления своей автобиографической книги «И возвращается ветер» второго российского издания он и приехал в Петербург, говорит Владимир Буковский.
Книга эта очень старая, я ее 30 лет назад написал и издал. Она в основном охватывает весь период моей жизни до высылки за границу, до обмена. И, в общем-то, она дает представление о том, как наше движение зарождалось, какой был режим в то время, какие были условия содержания в лагерях, тюрьмах, психушках, то все. Она такая автобиографическая, но в то же время она как бы обобщает, суммирует опыт нашего движения того времени.
Владимир Буковский наметил несколько презентаций своей книги, часть из которых, в том числе в доме книги, к его удивлению, не состоялась.
Одна вещь, которая меня как-то удивила, это количество отмененных мероприятий в последний момент. Причем довольно откровенно нам говорили, что на нас оказывается очень сильное давление, не можем больше сопротивляться, нам придется отменить. Книжный магазин «Зингер» — это вот вдруг последний момент, извините, у нас такое давление, мы ничего уже не можем сделать. Дело придется отменить. Публичная библиотека. Тоже все нормально, договорено, зарезервировано. Звонят, не можем. Телевидение, вот, программа. Тоже взяли, отменили. Несколько отмен. Это меня удивило, это новое. В Москве вот я был когда, в октябре. Не отменяли ничего вообще. А здесь как-то вот одно за одним большое давление. То есть почему-то нервные очень власти, очень обеспокоенные в Питере. Связано ли это с тем, что было марш несогласных и такой открытый конфликт? Не берусь судить. Или здесь, в Питере, вообще более жесткие власти и больше хотят все контролировать. Трудно сказать.
Повышенный интерес к персоне Буковского проявился и во время его прогулки по улице Комсомола и Арсенальной набережной, когда его попытались задержать несколько офицеров милиции. Знаменитый диссидент решил провести экскурсию по местам своих прошлых мытарств к стенам психиатрической клиники для спецконтингента на Арсенальной набережной, где он в советское время провел 2 года. В числе сопровождавших Буковского была и координатор группы поддержки писателя Светлана Гаврилина.
Это выглядело очень забавно. Один из людей, желавших посмотреть на Владимира Константиновича Буховского, ошибся временем, приехал чуть пораньше и сообщил, что нас явно встречают. И когда мы пошли по улице Комсомола, вдруг подошла группа офицеров милиции. На проезде счастья оказался воронок еще несколько милицейских машин, и целый полковник милиции стал требовать Владимира Константиновича предъявить ему документы, спрашивать, с какой целью он вообще здесь ходит, предлагать пройти машину. В ответ на это собравшиеся начали говорить о конституционных правах, предъявлять и свои документы, требовать, что они тоже хотят машину. А Владимир Константинович сказал, что, пожалуйста, никаких проездных документов, откуда и зачем он прилетел, предъявлять не будет, поскольку его планы не входила встреча с милиционерами, их вообще живет 30 лет в Англии, его никогда не останавливал никакой полицейский, не спрашивал, куда и зачем он идет.
Да, милиционерам была прочитана целая лекция об английской полиции, говорит Владимир Буковский.
Видимо, его послали с заданием задержать. 4 офицера, старший полковник, машина. Нас было человек 15, не больше. Видимо, у него была такая установка, потому что он первый, что он нам сказал, что вот он нас задержит, и придется вам с нами поехать. Ну, тут мы известные приемы, вот, пожалуйста, вы свое удостоверение покажите, на каком основании он нас задержит. Ну, например, вы не там перешли улицу. Я говорю, не угадали, гражданин полковник, вот уже 2 километра идем по одной и той же стороне улицы, еще ничего не пересекали. Ну, говорит, мы придумаем. Но в это время у них шли перезвоны, видно, с каким-то начальством, видимо, не до конца там какая-то договоренность была. Он сказал, я тут с вами пройду. И вот по дороге я ему рассказывал про полицию, про арсенальную, про эту спецпсихбольницу, почему я там был. И вообще, как-то у меня было такое ощущение, что он к нам проникся даже какой-то симпатией. Под конец он мне пожал руку, сказал, желаю вам удачи.
Последний инцидент, связанный с пребыванием Буковского в Петербурге, случился в ночь на 1 декабря, когда были задержаны журналисты и правозащитники, координаторы его визита в Петербург Светлана Гаврилина, Виктор Николаев, Григорий Соломенский, Вадим Штепа и Руслан Леньков. Им пришлось провести в 38-м отделе милиции до утра. Выпустили их без протокола о задержании. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. В четверг Савеловский суд Москвы вынес первый приговор по одному из 11 уголовных дел, возбужденных в России против Бориса Березовского. Суд заочно признал бизнесмена-мошенником, виновным в хищении около 215 миллионов рублей у компании «Аэрофлот» и приговорил его к 6 годам колонии общего режима. Назначенный судом адвокат Березовского Александр Дудкин заявил, что считает недоказанной вину своего подзащитного по всем пунктам обвинения и намерен обжаловать приговор. А сам Борис Березовский в интервью лондонскому корреспонденту «Свободы» Наталье Голицыной сказал, что считает процесс заказанным Кремлем судилищем.
Господин Березовский, считаете ли вы заочный суд над вами в Москве легитимным?
Нет, я не считаю, безусловно. Более того, я хочу вам сказать, что даже если бы он был очным, он все равно не был бы легитимным. Поскольку нельзя признать суд легитимным, если он прямое продолжение исполнительной власти. И это хорошо известный факт, что сегодня суд, судебная ветвь, полностью подконтрольно-исполнительная. Собственно, так же, как законодательная ветвь. То есть, подконтрольная и те, и другие к землю. Поэтому даже если был бы он очным, он все равно не был бы легитимным. Ну, а тем более заочные. Вы знаете, что этим судом создан прецедент в России заочного осуждения, заочного рассмотрения, то есть без присутствия обвиняемого.
Назначенный вам судом в России адвокат Александр Дудкин заявил, что намерен обжаловать приговор. Согласовал ли он с вами это решение?
Я ни разу не общался с господином Дудкиным, и на то есть вполне конкретная причина. Во-первых, как я вам уже сказал, я не считаю это судилище какое-либо имеющее отношение к закону. И второе, господин Дудкин был назначен государством в тот момент, когда я сказал, что я запрещаю своим адвокатам участвовать в этом фарсе. И сразу же, как только господин Дудкин был назначен моим адвокатом по решению прокуратуры или еще кого-то, он сделал заявление. Он сказал совершенно четко, я сейчас цитирую его, мне пофигу этот процесс, потому что решение судьи известно заранее. То есть, вольно или невольно, господин Дудкин только подтвердил мою мысль о том, что в России суда больше нет, а есть только судилище.
Как вы полагаете, окажет ли этот приговор какое-либо влияние на ваш статус политического беженца здесь, в Великобритании?
Ну, это совершенно исключено, поскольку уже однажды российская власть представила фабрикованное дело, и оно достаточно долго границу Российской Федерации. И, собственно, это и было как бы формализация понимания того, что пытается делать российская власть.
В пятницу на свободу из Нижнетагильской колонии вышел бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин, осужденный в 2004 году за разглашение государственной тайны и признанный международными правозащитными организациями политзаключенным. Вот что он сказал о приговоре Березовскому.
Его могут задержать, его могут продержать долгое время в тюрьме. Даже если он выживет и потом пересмотрит дело, оно, нет сомнений, что рано или поздно будет пересмотрено, выяснится, что там состава нет. Но его за это время либо приведут так, что он очень быстро умрет, либо вообще уничтожат, если, не дай бог, его удастся сюда, скажем, доставить.
Полностью интервью с Михаилом Трепашкиным слушайте во второй части нашей программы примерно через 40 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Народный артист СССР, профессор Московской консерватории Николай Петров, гость программы «Лицом к лицу».
Встреча с Зальцбургом ждет вас в передаче «Голоса большого города».
И в течение всего дня репортажи наших корреспондентов о ходе выборов в Государственную Думу.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода. Итоги недели». В Берлине во вторник по запросу Грузии через Интерпол был арестован бывший министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили. Подробности у Юрия Векслера.
На мой вопрос, как будут проверяться выдвинутые против Акруашвили обвинения, берлинский прокурор Михаэль Грюнвальд ответил.
Это формальная и, можно сказать, упрощенная процедура, в которой проверяется, являются ли инкриминируемые преступления преступлениями с точки зрения германского законодательства. Не больше и не меньше. У арестованного будет возможность консультироваться со своим адвокатом.
Грузинский адвокат, экс-министр обороны Ираклия Акруашвили Эка Беселия, намерена прибыть в Германию. Она подтвердила журналистам информацию о том, что Ираклий Акруашвили обратился к немецким властям с просьбой о политическом убежище. Предоставление Акруашвили политического убежища в Германии, однако, по формальным причинам маловероятно, так как он въехал в страну по шенгенской визе, выданной не немецким, а французским консульством Грузии. В данное время Акруашвили находится в берлинской тюрьме Моабит. Немецкая сторона в течение 40 дней должна получить от грузинской доказательства его вины, чтобы решать вопрос о выдаче или не выдаче Акруашвили грузинским властям. Судя по всему, последним человеком, с которым разговаривал до своего ареста Акруашвили, был берлинский правозащитник, председатель немецко-кавказского общества Экихард Маас, с которым мне удалось побеседовать. Говорит Экихард Маас.
Я подозреваю, что Саакашвили использует Интерпол за свои личные политические интересы. Он хочет его исключить и, может быть, тоже мстить. Это тоже, наверное. Я с этим не согласен. Я считаю, что ни в крайнем случае нельзя выдать это Акруашвили в Грузию, где не гаранты нормального судебного этого процесса, где это не гаранты, чтобы его не будет избить, это питать, как это один раз уже было. Поэтому я, как правозащитник, против экстрадиции вот это.
Говорил берлинский правозащитник, председатель немецко-кавказского общества Экихард Маас.
Далее в программе «Итоги недели» обозрение телерейтинг. Сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Аварийный участок Донецкой шахты имени Засядько, где сегодня произошел новый взрыв, решено закрыть, сообщил первый вице-премьер Украины Андрей Клюев. В результате новой аварии около 50 горняков были госпитализированы с травмами и отравлением угарным газом. В России сегодня день тишины. Перед выборами в Государственную Думу запрещена любая агитация. Запрет распространяется и на день голосования 2 декабря. В Орле объявили голодовку правозащитник Дмитрий Краюхин и руководитель местного отделения ОГФ Георгий Саркисян, которых в пятницу задержала милиция. Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеевич считает действия милиционеров провокации. В Петербурге минувшей ночью были задержаны сторонники правозащитника Владимира Буковского по подозрению в незаконной агитации. В субботу и воскресенье российские суды работают в специальном режиме. Заявления о нарушениях избирательного законодательства будут рассматриваться немедленно. Турецкая армия провела операцию против курдских повстанцев на севере Ирака. По сообщению командования, группа из нескольких десятков боевиков понесла тяжелые потери. В иракской провинции Диялы 10 человек погибли в результате нападения боевиков на шиитскую деревню. В Париже представители Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции встретились, чтобы обсудить ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. В Судан прибыли два британских политика-мусульманина, чтобы попытаться освободить учительницу англичанина. англичанку Джиллиан Гиббонс, обвиненную в оскорблении ислама. В секторе Газа в результате израильского ракетного удара погибли 4 боевика Хамаса. Сегодня Международный день борьбы со СПИДом.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Наше обсуждение главных телесобытий недели будет поневоле куцым. Сегодня нельзя обсуждать предвыборные события, проводить предвыборную агитацию. Поэтому поговорим о неполитическом телеэфире. Я думаю, одним из главных событий этой недели стал сериал «Диверсант».
Добрый вечер. Да, безусловно, это событие стало главным, я бы сказала, не только последней недели, но последних трех недель. В общем, я думаю, что по итогам телевизионного сезона оно наверняка станет лидирующим с точки зрения рейтингов. Вы знаете, не побоюсь этого пафосного слова, но сериал «Диверсант. Конец войны» — это вторая часть продолжения сериала «Диверсант», который впервые был показан в 2003 году на Первом канале в дни национального траура по бесланской трагедии. И вот сейчас Первый канал уже до этого трижды повторяя эту первую часть, повторил ее вновь, четвертый, и предваряя тем самым премьеры 12 серий вот этого своего нового сериала. Это новая форма, новый формат, новая стилистика, если хотите, в отечественном сериале, потому что к ней можно относиться по-разному. Это не совсем война, там не совсем точны детали. Там, конечно, это отчасти напоминает американские боевики по подходу. Но то, что этот сериал держит, и в нем нет ни одного провисающего кадра, и нет ни одной пустоты с точки зрения динамики, содержания, сюжета, игры, режиссерской работы, это однозначно. И феноменальная абсолютно цифры рейтингов в мужской аудитории, которая составляла основной костяк этого сериала, доли за 50. Таких цифр, ну, не было за последнее время ни одного сериала. Этим может похвастаться только «Мастер и Маргарита» двухлетней давности премьеры, и то только первой серии, и «Новогоднее обращение Владимира Путина». У другой части аудитории массовой цифры чуть ниже, но они тоже очень высокие. В среднем это не меньше 40%. То есть это почти половина всей телевизионной аудитории, те, кто потенциально смотрит телевизор каждый вечер. И это, конечно, очень поражающее воображение цифры. Не скрою, не сама от себя не ожидала, но мне этот сериал понравился именно с точки зрения того, как он сделан и как преподнесен. Хотя, повторюсь, там немало клюквы, и она, конечно, есть. Но, тем не менее, все остальные достоинства этого сериала, на мой взгляд, это перевешивают.
Арина, но я знаю, что телеканал «Россия» готовит собственную громкую сериальную премьеру. Это сериал «Ликвидация», который стартует уже завтра, в воскресенье.
Да, и это тоже обещает стать бомбой. Вот такая вот у нас сейчас эфирная идет гонка. Вот показали на Первом канале «Диверсант», а теперь канал «Россия». Это единственный сериал канала «Россия» в этом сезоне, который действительно обещает стать бомбой и таким очень рейтинговым сериалом. Я сама вот в ожидании того, сможет ли быть установлен новый рейтинговый рекорд популярности, потому что этот сериал «Ликвидация», его снял Сергей Урсуляк, как бы ему прочат лавры нового места встречи «Изменить нельзя». В главных ролях здесь играют Владимир Машков, опять же, Владимир Меньшов, он только что сыграл в «Диверсанте», теперь мы его увидим в «Ликвидации». Здесь играет Константин Лавроненко, лауреат Каннского фестиваля, и много других. Здесь играет Ксения Рапопорт, известная питерская актриса, здесь играет Полина Агуреева, Светлана Крючкова, очень много популярных актеров. Ну вот главная роль — это Машков, в том числе Маковецкий. Очень много анонсов и промо идет в канале «Россия», но здесь есть одна интрига для наших слушателей. Фильм, сразу скажу, не случайно поставлен на 2 декабря. Мы не будем акцентировать, что именно проходит 2 декабря в нашей стране, но, повторюсь, это время ставится не случайно. Но вот точного времени показа на настоящий момент до сих пор нет. Его уже трижды меняли в межпрограммном пространстве канала, анонсируя сериал «Ликвидация». И поскольку мы не можем сейчас говорить о политике, а политика здесь очень сильно влияет на премьеру этого сериала, поэтому мы поговорим об этом, когда уже сериал стартует. Я лишь скажу еще нашим слушателям один важный момент. Впервые канал «Россия» так нестандартно показывает сериал. Помимо того, что он стартует в воскресенье и будет показан по будням вечером, около 9 вечера, еще следующую субботу его повторят, показав сразу первые 4 серии. И также будет еще через неделю, то есть то, что показывается по будним вечерам, будет еще повторяться в субботу в размере 4 серий. Это таким образом канал хочет увеличить потенциальную зрительскую аудиторию, естественно, свои рейтинги и попытаться хоть как-то сократить разрыв с Первым каналом, от которого он существенно отстает.
Арина, на что еще в программе на следующую неделю вы мне посоветуете обратить внимание?
Вы знаете, как ни странно, так же, как это было уже с «Диверсантом», я думаю, что большая половина зрителей будет находиться на России смотреть «Ликвидацию», но 3 декабря на Первом канале стартует еще одна заметная премьера. Это «Преступление и наказание» Дмитрия Светозарова. Эта премьера тоже очень ожидаемая, в ней 8 серий. Более того, впервые в конкуренции между двумя каналами первый пошел явно навстречу зрителям. Он разводит сериал «Преступление и наказание» с «Ликвидацией», потому что «Ликвидация» пойдет на России с 9 до 10, а Первый канал сделал сдвоенную сериальную линейку. В 21.30 там пойдет женская мелодрама, а вот в 22.30 те даже, кто порой редко включают телевизор, они смогут посмотреть эту работу. Говорят, что она тоже очень качественная. Более того, 7 декабря, в следующую пятницу, Первый канал уже поздно вечером устроит ток-шоу «Закрытый показ» с Александром Гордоном. Обычно там показывают фильмы и потом их обсуждают. Ну, российские премьеры, которые не имели широкого проката, но вызвали резонанс. В этот раз Первый канал поступает несколько иначе. Он устраивает обсуждение с критиками, журналистами и общественными деятелями именно этого сериала «Преступление и наказание». Правда, странно немного, что делается это обсуждение в середине показа, когда зритель увидит только первые 4 серии. Потому что интрига в самом конце. Говорят, что финал сериальной версии «Преступление и наказание» заметно отличается от мысли, которая была заложена туда Достоевским.
Спасибо, Арина. Это была рубрика «Арины Бородиной. Телерейтинг». А мы продолжим телевизионную тему. Правоохранительным органам пока не удалось задержать подозреваемых в причастности к похищению в Ингушетии 24 ноября съемочной группы телекомпании РЕН-ТВ и сотрудника правозащитного общества «Мемориала» Олега Орлова. Между тем, правозащитники уже назвали происшедшие акции устрашения, цель которой – сделать регион как можно более закрытым для любых внешних наблюдателей, журналистов, правозащитников, международных организаций, рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Правозащитникам до сих пор не удалось выяснить, кто именно, по чьему приказу и с какой целью организовал похищение, состоявшееся в ночь на 24 ноября в Назране. Тогда вооруженные люди в масках захватили 4 человек, проживавших в гостинице «Асса». 3 сотрудников съемочной группы РЕН-ТВ Артема Высоцкого, Карена Сахинова и Станислава Горячих и председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, рассказывает ведущая еженедельной аналитической программы РЕН-ТВ Марьяна Максимова.
Их похитили, ну, около 10 человек в масках. Их вывезли в какое-то поле, надевали на голову мешки, их сильно били, били прикладами. Оператор не пострадал, пострадал сильнее всего наш корреспондент Артем Высоцкий и ассистент режиссера.
Затем похитители сели в машину и уехали. Олег Орлов увидел удаляющуюся белую газель. Около часа избитые журналисты и правозащитник шли по снегу босиком, пока не пришли в станицу Нестеровскую, находящуюся в нескольких километрах от границы с Чечней. Здесь они обратились в районное отделение милиции, рассказывает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Это, мягко говоря, неполное описание событий. Следователи не заметили, что было совершено похищение человека, статья 126, угроза убийством, статья 119, нанесены побои, статья 116, и причинен умышленный вред здоровью. Статья 112. Как, интересно, следует расценивать полуторачасовой пробег без одежды, в носках, по морозу? Наверное, это уже достаточное основание для того, чтобы говорить о бесчеловечном обращении с потерпевшими. То есть с самого начала следствие стремилось как-то микшировать события, делать его более мирным, домашним.
После случившегося прокуратура возбудила уголовное дело по 3 статьям. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, нарушение неприкосновенности жилища и грабеж. Однако в «Мемориале» считают, что правоохранительные органы намеренно избрали именно эти статьи закона с тем, чтобы нивелировать ситуацию, говорит Александр Черкасов.
На оформление всех этих дел у наших правоохранителей ушло 18 часов. И все это время журналистов не отпускали ни за медицинской помощью, ни тем более для того, чтобы они выполняли свои профессиональные обязанности, а именно для того, чтобы освещать митинг 24 ноября в Назране. Но, разумеется, жители станицы Нестеровская им принесли какую-то одежду. Их в милиции напоили чаем, потом приехали мемориальцы из Назрани, извещенные, привезли еще что-то одеться. Но вот медицинская помощь вовремя не оказывалась.
Теперь и правозащитники, и журналисты предлагают свои версии того, почему произошло покушение. Олег Орлов, который за это время успел побывать и в Дагестане, и в Чечне, правда, уже без документов и собранных материалов, они пропали в ночь похищения, убежден, что власти таким образом посылают сигнал журналистам, правозащитникам, всем, кто надумает ехать в республику, что никто из них не защищен.
Эти люди в конце своих действий прямо ведь сказали, прямым текстом, не помню точно какие слова, но смысл, что уезжайте отсюда, и чтобы мы вас больше не видели. Смысл был такой. Я думаю, что, конечно, на самом деле эта акция была нацелена не столько лично там на меня, мемориал или вот непосредственно на РЕН-ТВ, сколько на значительно более широкий круг вообще журналистов, вообще людей, которые могут выступать как независимые наблюдатели, вообще правозащитников международных.
А из обращения, вывешенного на сайте мемориала, следует. Наиболее вероятной представляется попытка спецслужб изолировать республику не на один день, а надолго. Те, кто творит беспредел и произвол в Ингушетии, желают сделать регион как можно более закрытым для любых внешних наблюдателей, журналистов, правозащитников, международных организаций. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Бывшая жена Абрамовича получила патриаршую награду. В русском Ютьюбе появилась первая суперзвезда. В Москве прошла ярмарка миллионеров. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
«Доход в приход». Под таким заголовком газета «Московский комсомолец» рассказывает о том, как русская православная церковь решила поддержать самую богатую в мире многодетную мать-одиночку. Председатель отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл Гундяев торжественно вручил патриарше знак первой степени за чадолюбие и жертвенное материнское служение прихожанке Кафедрального собора в Лондоне Ирине Абрамович. В ходе церемонии награждения митрополит заявил, что Ирина Абрамович, чье состояние британская пресса оценила ближе к 6 миллиардам фунтов стерлингов, может служить примером для женщин еще и потому, что, имея 5 детей, остается молодой, красивой и привлекательной.
Чтобы объяснить неожиданное расположение церкви к прихожанке Ирине, московский комсомолец предлагает заглянуть в ее общину. Если раньше в Лондоне был лишь один приход РПЦ, Кафедральный собор Успения Божией Матери и всех святых, то стараниями покойного создателя Суржской епархии митрополита Антония Блюма к 2003 году епархия насчитывала уже 32 прихода. Служили в них в основном англичане на английском языке, чем оказалось недовольно растущее в геометрической прогрессии число переместившихся в Англию богатых россиян, пишет газета. Для разрешения конфликта митрополит Кирилл послал в Англию епископа Иллариона Алфеева, своего приближенного, но конфликт только усилился. Особенно недовольным было предложено на общие деньги построить себе новый храм. Однако денег удалось собрать ничтожно мало. С храмами у РПЦ возникла острая проблема. Даже вокруг храма Успения идут судебные тяжбы. Как предполагает московский комсомолец, спонсировать строительство нового собора будет Роман Абрамович. Но из-за скандального развода неофициально. Как сообщили московскому комсомольцу источники в отделе внешних церковных связей, официальным спонсором выступит Ирина Абрамович. В каталоге церковных наград знак «За чадолюбие» не числится. Похоже, пишет московский комсомолец, митрополит Кирилл придумал эту награду специально для бывшей супруги олигарха, и она стала ее первой обладательницей.
Не успела 13 ноября этого года стартовать русская версия YouTube, в просторечии тут же переименованная в «Тытюбик», как ее первая звезда уже попала на страницы британской газеты Independent. «Московский студент прославился в YouTube», гласит заголовок. Он мурлычет свой припев на боротовском пиджин-инглише за рулем видавшей виды «Лады» и мало похож на знаменитость, пишет Independent. И все же его неряшливо шутливая баллада «Гитар» произвела эффект разорвавшейся бомбы и сделала его первым культовым персонажем русского видеосамиздата. На самом деле песня была написана уже 4 года назад, а состряпанный из домашнего видео и наивных картинок клип в интернете появился в апреле. Однако по-настоящему распробовали его русские блогеры только осенью. Может быть, промозглым ноябрьским утром цыганско-колумбийский романс согревает, а может быть, подкупает доступность юмора и, с позволения сказать, английского. Но за последние 2 месяца число просмотров ролика «Гитар, гитар, гитар, come to my boudoir» превысило 380 тысяч. «Жжет Югослав или он болгарин? Нет, он в России живет», – комментируют блогеры.
Гитар, 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 jump to my jaguar. Baby, you have a possibility, play it with me.
В реальности дела обстоят следующим образом, объясняет газета «Коммерсант». Петр Налич, 26-летний разведенный москвич, живет в основном на даче. Его боснийский дед был оперным певцом. Налич-младший всю жизнь занимался музыкой. То в музыкальной школе, то пел в хард-роковой группе, но в итоге стал архитектором, закончив МАРХИ, то есть, можно сказать, пошел по стопам Андрея Макаревича. Проработав пару лет по специальности, Налич затасковал. Однажды на вечеринке я выпил и спел непоставленным, но громким голосом арию Ленского. Моя знакомая, которая окончила консерваторию, сказала, что у меня тенор, и отвела к бабуле, которая учит вокалу. Постепенно я втянулся и сейчас занимаюсь 6 раз в неделю, сказал Налич «Коммерсанту». Теперь Ханур, молодой, красивый, как зовут его в Рунете, учится в Мерзляковском училище при Московской консерватории. Учиться осталось 2 года, а тут такой соблазн. Все приглашают немедленно стать поп-звездой и разъезжать с концертами по миру. «Даешь турне по Германии», — кричат зарубежные юзеры, а конторские москвичи скачивают композицию «Гитар» на мобильник и насвистывают мелодию в обеденный перерыв. Сам гитарист предпочитает доучиться и боится превратиться в исполнителя одной песни, ведь композиции у него написано уже около 50, правда, на их доработку не хватает дисциплины. Рецензент из «Индепендента» выражает недоумение по поводу российских музыкальных вкусов, но соглашается в одном – русский YouTube удался.
Золотая соска, телефон с бриллиантами за 1,5 миллиона евро, золотая кофеварка от компании «Каза Бугатти» за 6,5 тысяч евро, флеш-карты, изготовленные из золота 750-й пробы и инкрустированные 600 бриллиантами. Голландец Ив Хайрат проводит ярмарку тщеславия «The Millionaire Fair» в Москве уже в 3-й раз. «Моя бывшая жена хочет 500 миллионов», вздыхает нефтяной магнат Арас Агаларов, владелец «Крокус-Экспо», где проводится ярмарка миллионеров. «Неприятно», отвечает Хайрат, стоя между Агаларовым и Абрамовичем. Агаларов пожимает плечами. Так начинается статья в голландской газете «De Pers», озаглавленная «Хайрат и его миллионеры». В России живет 140 миллионов человек, из которых более 250 тысяч – миллионеры, говорит Хайрат. Через 5 лет миллионеров будет уже 1 000 000. Рембрандтовский ночной дозор на 16-метровом панно из дельфтского фарфора за 1 000 000 евро. Недвижимость в Дубае. Последняя очень популярна среди членов Русской Думы, пишет газета.
Миллионеры миллионерами, но одеваться так и не научились, пишут ведомости. Приглашение содержало ясное указание на форму одежды – black tie, но достаточно было с часок побродить по необъятному выставочному пространству, чтобы понять, black tie с российскими гостями не случилось и на этот раз. А на корреспондентов New York Times самое сильное впечатление произвела презентация самолета Gulfstream G550 с двигателем Rolls-Royce, достаточно мощным, чтобы долететь из Москвы до Лос-Анджелеса без дозаправки.
Самолет рассчитан на 18 пассажиров и стоит 54 миллиона долларов. Но это копейки для богатых русских, пишет «Нью-Йорк Таймс». После США Россия стала крупнейшим рынком частных самолетов. Согласно списку Forbes, в России 53 миллиардера, которым в общей сложности принадлежит 282 миллиарда долларов. Мало того, во втором эшелоне выступают более сотни тысяч российских миллионеров, коллективно обладающих 670 миллиардами долларов. При этом, по данным Всемирного банка, за 2005 год 15,8% населения России живут за чертой бедности.
Рубрика Софии Корниенко «Гламорама». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Курьез недели. Мальтийской болонке по кличке Трабл стали приходить десятки анонимных писем. Злоумышленники грозят убить ее или похитить с целью выкупа. Последнее более вероятно, потому что недавно эта собачка унаследовала 12 миллионов долларов. Такое завещание оставила болонке ее владелица, известная американская миллиардерша Леона Хелмсли, которая скончалась этим летом в возрасте 87 лет. С подробностями Владимир Морозов.
Говорят, что имя – это судьба. Имя болонки «Трабл» на русский переводится как «тревога», «волнение», «горе», «беда». В волнении и тревоге пребывает Джон Коди, друг покойной миллиардерши, который взял на себя заботы о маленькой неприхотливой собачонке. Он не знал, что ему придется прятать «Трабл» от похитителей. Сегодня о несчастной болонке известно только то, что она находится в пределах США, где-то в зоне теплого климата. Да, не в деньгах счастье. Они не принесли его ни мальтийской болонке «Трабл», ни ее бывшей хозяйке. Кто сегодня помнит, что Леона Хелмсли щедро раздавала деньги всем нуждающимся и завещала благотворительному фонду 8 миллиардов долларов? Зато все знают, что, несмотря на свои капиталы, она отсидела полтора года в тюрьме за неуплату налогов. Что касается собаки-миллионерши, то такое встречается нечасто даже в Нью-Йорке. Прочие домашние животные относятся здесь не к богатым, а скорее к среднему классу. Вот недавно в Центральном парке появилось объявление о пропаже попугая. Нашедшему обещано 10 тысяч долларов. Не миллионы, но тоже красиво. Владелец попугая не скрывает своих чувств. Франклин был не просто домашней птичкой. Он был компаньоном. Такой попугай стоит не менее 5000 долларов. Франклин произносит свое имя, может имитировать звонок мобильного телефона. Он умеет говорить. Собачка Трабл говорить не умеет. Но опытные кинологи утверждают, что за ее собачьи деньги болонку можно научить и предлагают свои услуги. Кто знает, может, опекун собачки рискнет, ведь в США страстно любят домашних животных. Они обитают в 63 жилищах из 100, а из сотни собачек и кошечек 42 спят в постели своих владельцев. Настоящую любовь не купишь, но она дорого стоит. Только в 2006 году на содержание своих любимцев американцы затратили более 38 миллиардов долларов. Эксперты говорят, что эти цифры заметно выросли после терактов 2001 года. Собаки, кошки и прочая домашняя живность хорошо успокаивают нервы. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
На этой неделе закончилась, наконец, забастовка рабочих сцены бродвейских театров. В среду после двух дней интенсивных днем и ночью маршей пикетчиков представители Лиги театров и продюсеров и профсоюз Local One вновь встретились, и хоть не все вопросы были разрешены так, как хотелось бы обеим сторонам, они все-таки пришли к соглашению, что шоу должно продолжаться. И уже в четверг у бродвейских театров выстроились очереди. На многие спектакли и мюзиклы билеты продавали с большой скидкой в честь окончания забастовки, которая продолжалась 19 дней. Чего-то добился театр менеджмент, чего-то профсоюзы рабочих сцены, но в целом от забастовки пострадали все. Театры за этот период потеряли более 30 миллионов долларов, профсоюз около 3 только в зарплате. Что касается нью-йоркской экономики в целом, то потери от забастовки составили около 40 миллионов. Потеряв несколько недель назад поп-звезду Мадонну, музыкальный лейбл Warner Bros. Получил полные права на другую звезду шоу-бизнеса – Фрэнка Синатру. Корпорация Warner Music Group и семья Синатры объявили в среду, что установили глобальное партнерство под единым именем Frank Sinatra Enterprises, которое будет заниматься всей музыкой, фильмами, театральными работами, а также правами на использование имени и изображения легендарного певца и актера, который умер в 1998 году в возрасте 82 лет. Семья Фрэнка Синатры представляет подавленная тремя его детьми, Нэнси, Тиной и Фрэнком Синатором-младшим, на пресс-конференции по поводу подписания договора сказала, что их отец 50 лет назад основал свою фирму грамзаписи Reprise Records, которая сегодня является частью Warner Music, что они давно знают эту компанию, сотрудничают с ней и полностью ей доверяют. Что касается Warner Music, то в четверг их представитель сообщил, что традиционная продажа альбомов продолжает снижаться, в этом году на 58%, в то время как покупателей диджитал-музыки еще недостаточно, чтобы покрыть разницу. Вот в связи с этим Warner Music, одна из трех крупнейших в мире компаний звукозаписи, и другие музыкальные лейблы и ищут новых отношений и новых возможностей. Кому нужна Мадонна, если есть Фрэнк Синатра? А в Билборде лидируют рождественские песнопения. После 7 недель в чартах альбом Noel Джоша Гробена разошелся на этой неделе тиражом в 405 тысяч экземпляров и занял первое место среди 200 самых продаваемых альбомов. Любопытно, что Гробен, великолепный исполнитель и поп-музыки, и классической, сейчас почти культовая фигура, продал на 81% больше альбомов и стал лидером Билборда после того, как появился в шоу Опры Уинфри, которое его всячески поддерживает. Ну, а песня из его праздничного альбома, который я предлагаю сегодня послушать, называется «Маленький барабанщик».
Our finest gifts we bring, pa-rum-pum-pum-pa, to lay before the king, pa-rum-pum-pum-pa, rum-pum-pum-pa, rum-pum-pum-pa. So to honor him, pa-rum-pum-pum-pa, when we come.
Рождественская песня Джона Гробена «На волнах свободы». Далее в программе «Итоги недели» эксклюзивное интервью, которое дал нашей передаче освобожденный вчера из заключения бывший полковник ФСБ адвокат Михаил Трепашкин, обзор американских еженедельников, репортаж с выставки интеллектуальной литературы «Нон-фикшн» и рубрика «Человек недели» после рекламы и выпуска новостей.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если раньше у нас арестовывали в регионах тиражи рядовых активистов, сейчас власть уже решила просто схватить руководство.
По этому делу были допущены действительно беспрецедентные
победой
нарушения
народа. Оппозиция считает то, что Михаил Саакашвили уже не президент.
Только за один день 9 человек с помощью техники и работая лопатами собрали
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.